Лекция шестая. Дипломатия. «Отлично поработала, Вольха!» — приветствовал меня вахтер, на минуту оторвавшись от книги. «Вот уж от кого не ожидал!» «Издевается», — тоскливо подумала я, пешком взбираясь на второй этаж. Около трех ночи дождь стих, и я, прихватив одеяло и подушку, устроила роскошную постель в изгибе теплого драконьего хвоста. Проснувшись первыми лучами солнца, я вернулась на пост, полная самых мрачных предчувствий. Как ни странно, школа не провалилась сквозь землю и даже не просела. Магистр-вахтер, милый старичок, неторопливо листал похождения неуемного маньяка. Видимо, он только что пришел и счел мою отлучку кратковременной. Дежурный по этажу поливал цветы и отдергивал занавески на широких окнах. Две престарелые домовихи, работавшие на полставки, мыли пол длинными швабрами. «Вольха!» Навстречу мне, прыгая через две ступеньки, скатилась Велька. Она набрала такую скорость, что ее пронесло мимо. Вцепившись в перила, подруга сумела затормозить, развернуться и нагнать меня уже в конце пролета. «Кто этот красавчик?»
«Какой еще красавчик?»
«Блондинчик, Лапочка. Наши девчонки в спешном порядке наводят красоту. Гламарий воняет по всему коридору». Я охнула. Совсем вылетела из головы. «Так ли он мне не приснился?» «Где он?» — спросила я. «В кабинете учителя. Где ты с ним познакомилась?» «Какая тебе разница?» «Ну, мы же подруги, я никому не скажу. Он твой возлюбленный?»
«Упаси Боже!» — не слишком любезно огрызнулась я. «Это мой друг, старый друг».
«Брось, он слишком молодой для старого друга. А как его зовут?»
«Арактор», — буркнула я, ускоряя шаг.
«Ой, прелесть какая!»
Вилька едва поспевала за мной, спотыкаясь на ступеньках, но не сдавалась.
«Он маг, да? Такой сильный, смелый, решительный, настоящий мужчина».
«Как ты это успела узнать?»
«Ты что? Перед самым рассветом он пронесся по школе, как ураган, вышвыривая гостей чуть ли не из окон. Ринин дружок попытался косить под адепта, но он только рассмеялся и сказал:
«Так я тебе и поверил».
После чего с одинаковой легкостью выкинул и дружка, и висевшие на стуле порты. Приходящие девицы попытались устроить скандал. Вступились адепты, но магия его не взяла, а с ребятами он управился одной левой. Заставил их собрать и спрятать бутылки, пьяных окунул в пожарную бочку, так что к возвращению учителя все были трезвы, как стеклышко, а в школе царил противоестественный порядок.
«Про меня никто не спрашивал?» – спросил я.
«Нет, как только учитель увидел блондинчика, он аж затрясся, потащил его к себе в кабинет и велел никого не пускать. Они все еще там. Пока вроде тихо». «Нет, он просто Лапочка, милашка, я влюбилась, идеальный мужчина. Слушай, у него есть хоть один недостаток? Ну, хоть малюсенький, а то я сейчас с ума сойду, ей-богу».
«Не стоит. Идеальных мужчин не существует», — сказала я. «У Лены не так уж много недостатков, основные из которых — клыки и крылья. Само собой, о них я умолчала, чем еще больше подогрела Велькино любопытство.
Он не местный, откуда приехал? Знатного рода, да?»
«В его государстве знатнее только боги», — вздохнула я. «Такого въедливого друга и врагу не пожелаешь».
«Так он король!» Велька пришла в щенячий восторг. «Настоящий? А что он здесь делает?»
«Невесту ищет», — не моргнув глазом, соврала я. «Хочешь, тебя порекомендую?» Велька скептически фыркнула.
«Врешь ты все. Никакой он не король и невесту не ищет. На праздник, наверное, приехал в стрельбищах участвовать».
«Я тебе ничего не говорила, ты сама догадалась», — предупредила я.
Знакомый старшекурсник с подбитым глазом подметал ковровую дорожку на втором этаже.
«Попадись мне только этот дружок», — угрюмо буркнул он, вздымая тучи пыли.
«А вон он идет»,
— солгала я, вглядываясь в темный угол коридора. Адепт начал торопливо мести в противоположную сторону.
«Эй, куда же ты?» — язвительно крикнула Велька ему вслед.
«Метло отнесу и вернусь». С этими словами он нырнул в одну из аудиторий и заперся изнутри.
Дверь учительская распахнулась, как только я намерилась в нее постучать. На пороге стоял Лен. Я отпрянула в замешательстве. Лицо вампира украшала пушистая русая бородка, полностью скрывавшая клыки. Возможно, она его действительно украшала, но я, не уважавшая излишнюю растительность, не смогла оценить это нововведение. Лен явно собирался уходить, но, увидев нас, галантно поклонился и одарил Вельку многообещающей улыбкой. Улыбка повелителя действовала на женщин, как обух мясницкого топора на крупнорогатый скот. Велькины глаза чуть не выскочили из орбит. На щеках вспыхнул румянец, коленки задрожали, изо рта вырвалось несколько маловразумительных звуков.
«Готово», — с сожалением констатировала я.
Не остановившись на достигнутом, Лен галантно поцеловал Вельке руку, не отрывая от лица девушки загадочного испытующего взгляда. Это мы уже проходили. Велька никогда не узнала, что за эти несколько секунд Лен методично и хладнокровно перерыл ее память, прощупал подсознание и сделал для себя некий вывод. «Моя подруга, Велена», — представила я Вельку исключительно ради соблюдения приличий. «А это мой старый друг». «Арактур», — перебил меня Лен. «Вольха, не могли бы вы зайти на минутку?» Из-за спины вампира раздался официальный голос учителя. «Но...» «Велена, проводите нашего гостя в столовую. Он, наверное, проголодался с дороги. Да, и передайте повару эту записку». Лен, лица которого не видели ни учитель, ни внимающая ему Велька, задумчиво прошелся взглядом вдоль Велькиной шеи и подмигнул мне. Я не удержалась от всхлипывающего смешка. Учитель неодобрительно кашлянул. Посерьезнев, я рыбкой проскользнула мимо Лена и вытянулась перед учительским столом по стойке смирно. Вампир и Велька ушли, и тут учитель позволил себе достойную меня выходку. На цыпочках подкрался к двери, приоткрыл ее и долго поглядывал в щель. «Не понимаю, почему я на это согласился?» — начал учитель, закрывая дверь и подходя к столу. «Дернул меня леший за язык. Праздник урожая, состязание лучников, честная борьба, ценный приз, разослать приглашение всем расам, вот, полюбуйтесь». Да приглашался. «Куйгхы, леший его сюда занес».
«Вы его пригласили», — любезно напомнила я.
«Да, но я же не думал, что он приедет». Учитель словно оправдывался передо мной, нервно ощипывая гусиное перо. «Я ожидал вежливого отказа, как всегда».
«Вероятно, вы так расписали приз, что ему захотелось стать его обладателем».
«Повелителю Дагелы?» У учителя вырвался нервный смешок. «Дитя мое, Арактур – незаурядный лучник, который участвует в состязаниях ради тщеславия или наживы. А совет старейшин никогда не уподобится рыбаку, наживившему крючок золотой блесной».
«Ну, смотря что он хочет поймать», – возразила я.
«Вот именно!» От моей понятливости учителю стало еще хуже. Смяв ободранное перо, он кинул его в корзину для бумаг. «Что ему нужно?»
«Вы спросите у него самого».
«А чем, думаешь, я занимался последние полтора часа?» — осерчал маг. «Этот увертливый вампир меня в гроб вгонит. Хуже того, он, похоже, прибыл в Стармин без всякой охраны».
«Инкогнито», — уточнила я.
«А значит, охранять его придется нам», — развил мысль учитель. «Тебе. Ни о ком другом он и слышать не хочет. Хотя боги тому свидетели, я предложил ему на выбор 30 опытнейших магистров».
«По-моему, он и сам может за себя постоять», — сказала я.
«Вольха, когда глава государства безразлично какого покидает пределы оного, ответственность за его благополучие автоматически ложится на плечи принимающей стороны.
Ну, короче, если его прикончат на нашей территории, безутешные подданные потребуют компенсации», — сообразила я.
«В том-то и дело!» — с неподдельным отчаянием воскликнул учитель, выдергивая из подставки второе перо. «Вот почему я не хочу иметь никаких дел с этим Арактуром. Будь он человеком, дело бы ограничилось дипломатическим конфузом. Например, когда на банкете в честь прибытия короля в Алмении этого самого короля отравили, мы отделались понижением ввозной пошлины. Когда посол Венесса утонул в выгребной яме, нам пришлось пожертвовать пудом золота. А за князя Рытика нам его старший сын еще и приплатил». Из чего можно заключить, что незаменимых людей не бывает. Арактур же — единственный телепат, или, как их там называют, спирит, на всю Дагеву. Его там почитают как бога. Что может сравниться с гневом людей, у которых отобрали бога?
«Они не люди», — возразил я.
«Тем хуже. Их реакцию вообще невозможно предсказать». Учитель глубоко вздохнул и встал. «Итак, ты немедленно приступаешь к своим обязанностям по охране Леон Арактура Тор-Ардвиста. Вот деньги, их должно хватить на расходы. Слава богу, он хотя бы уведомил меня о своем визите».
Золотая горка материализовалась посреди стола.
«И запомни, любое желание Арактура – закон. Он наш гость и не должен ни в чем нуждаться».
«Любое?» – подозрительно переспросила я.
«Любое», — отрезал учитель. «Если возникнут какие-нибудь затруднения, немедленно свяжись со мной. И оставь этот фамильярный тон. Он тебе не брат, не коллега и даже не ровесник».
«Он мой друг», — сказал я.
«Прежде всего, он повелитель Дагевы, и ты не должна прыгать вокруг него, как щенок, который полагает, что человек создан для его увеселения, лишь потому, что тот разок поиграл с ним. Ты ни разу не замечала, как смешно выглядит такой щенок, путаясь под ногами и срывающимся голосом облаивая прохожих? О боги, Вольха, когда же в тебе проснется взрослая женщина?»
«Неужели вам так мешает ее храп?»
— смиренно поинтересовалась я, сыпая золото в карман.
В столовой вовсю шла пирушка. Записка учителя, адресованная повару, отверзла рог изобилия. Стол ломился от деликатесов. Там была икра красная, ветчина сборная, поросенок с хреном, сыр, копченая колбаса, бутыль вина столетней выдержки, салат из крабов и заливной язык, осетр цельный, карп под майонезом, заморские мандарины и отечественные яблоки. Лен лениво пощипывал осетра за бочок. Мои сокурсники, Важек, Темар и Енька, уплетали с ней так, что за ушами трещало. Даже Велька, забыв о диете, мужественно сражалась с калориями. Повар взирал на ребят с явным неодобрением и попытался задержать меня в дверях. Не хватало еще, чтобы нахальные адепты объели знатного гостя. Но Лен предупредительно вскочил и, рассыпаясь в любезностях, проводил меня к столу. По-видимому, он собирался усадить меня на пустующий стул рядом с собой, но стоило ему отлучиться, как на это место живенько пересела Велька, и у Лены хватило так-то ее не прогонять. Я села между ней и Важиком. У моей подруги было два взаимодополняющих увлечения – парни и наука. Увы, первые ее неизменно разочаровывали, и Велька втайне мечтала вырастить в пробирке идеального гомункулуса – прекрасного и любвеобильного. Велькины способности повергали меня в глубокое завистливое уныние. Великолепно владея техникой изготовления снадобий, она не без успеха изучала практическую магию, что для травника в высшей степени нетипично. Тем не менее, я могла не опасаться конкуренции с ее стороны. Велька панически боялась нежити и ни за какие ковришки не согласилась бы ночевать в склепах и вести разъяснительные беседы с упырями. С шестого курса общий поток абитуриентов разделился на факультеты: травницы, знахарей, алхимиков, ворожей и пифий, практической и теоретической магии. Но мы продолжали жить в одной комнате и были закадычными подружками. Для полного счастья Вельке не хватало только сплетен на моей личной жизни, потому что таковая отсутствовала. Подсунутых Велькой кавалеров я успешно отваживала за одно-два свидания, отшучиваясь на возмущенные тирады подруги, мол, ожидаю вылупления твоего идеального гомункулуса. Явное сходство вампира с долгожданным гомункулусом внесло смятение в честную Велькину душу, не смевшую посягнуть на воздыхателя подруги, что не мешало ей смотреть на Лена, как смотрит голодная кошка на жбан сметаны. Лен на нее не смотрел вообще. На меня тоже. Он обсуждал с Важиком и Тимаром перспективы молекулярной магии, в частности, преобразование меди в золото. Важик ораторствовал. Тимар оппонировал. Лен предлагал заменить медь более податливым для магии серебром. Подсчитав расход энергии, материалов и времени, собеседники пришли к печальному выводу, что дешевле намыть золото решетом на болоте. «А если серьезно, кто вы все-таки такой?» — не выдержала Велька, ничего не добившись наводящими вопросами. «Вампир», — честно признался Лен, не показывая, впрочем, клыков. У меня вспотела спина. Адепты покатились со смеху, оценив шутку по достоинству. «А где же ваши крылья?» «Под курткой». Лен сидел неподвижно, с загадочной полуулыбкой на пушистых усах. Остальные чуть было не сползли под стол от хохота. «Опять увиливаете?» — обиделась Велька. «Вы на вампира ни капельки не похожи. Светлые волосы, смуглая кожа, черные брови, чуть миндалевидный разрез глаз. У вас нет родственников среди эльфов?»
«Нет». «А на кого же в таком случае похожи вампиры?» — лукаво прищурился Лен.
Велька даже не задумалась. «Бледные, красноглазые и лысые».
«И плешивые!» — восторженно подхватил Тимар.
«Заткнись. Руки худые, скрюченные и с когтями. Естественно, зубы и крылья. И слюна капает. Ядовитая».
Друзей не в чем было упрекнуть. Они весьма точно описали гравюру, приведенную в учебнике по разумным расам. А других сведений о вампирах не поступало. По крайней мере, от меня. Учитель запретил. Курсовую прочитал, пятерку поставил, но свиток не вернул. Даже упоминать о Дагеве запретил строго-настрого. Мол, ездил на похороны двоюродного дяди в Камнедержец. Я попыталась было возражать, но меня грубо осадили. С одной стороны, плохо, когда люди боятся вампиров, а с другой... Если узнают, что летать вампиры не умеют, кусаться не кусаются, убить их проще простого, а Дагева – огромный кус плодородной, богатой на полезные ископаемые земли, никакой договор от войны не удержит. Слухи потихоньку улеглись, люди успокоились, великие миры сего махнули на вампиров рукой, и я не собиралась ворошить этот муравейник.
«А еще у них изо рта пахнет гнилым мясом», — дополнила Велька и без того непривлекательный образ кровопийцы.
«А вы принюхивались?» — уязвленно поинтересовался вампир.
Предоставленная сама себе, я все глубже погружалась в пучину мрачных раздумий. Беседа с учителем оставила неприятный осадок в душе. Я чувствовала себя втянутой в какую-то скверную историю, причем на правах пешки, что обидно вдвойне. Проклятый учитель, вот уж точно, бросай грязью, что-нибудь да останется. Настроение у меня испортилось окончательно. Единственным человеком, с которым я могла и хотела бы обсудить создавшееся положение, был вампир. Но теперь я боялась с ним даже заговорить. Как же, повелитель, великий и неприкосновенный Гхыр, чтоб ему. А ребята веселились вовсю. Кто-то затронул тему стрельбищ, и разговор свернул на достоинства и недостатки уже известных претендентов на королевский приз. Лен молчал. По его горящим глазам было видно, он не только внимательно слушает, но и пользуется телепатией, жадно впитывая информацию. Это безобразие продолжалось чуть больше четверти часа. Затем Лен поднялся из-за стола, извинился и ушел, предварительно шепнув мне на ухо, что будет ждать у конюшни. Практически сразу повар с ругательствами выкинул нас из столовой, полагая, что его, повара родня, заслужил остатки переведенных на Лена деликатесов куда больше адептов. Поросенок достался ему целиком, а вот осетра мы успели обглодать. Важик, изгнанный за пределы храма чревоугодия, все не переставал убиваться. Но почему же он не сунул поросенка за пазуху? Был бы у нас королевский ужин. Надо было ему и карпа за шиворот накидать, зануде. Не выдержала Велька. Только о еде и думает. Вольха, представляешь, он один почти всего индюка сожрал. Прорва ненасытная.
Ну, а вы как повеселились? С напускным равнодушием осведомилась я.
Так себе. До полуночи было хорошо. Выпили, поворожили немножко, через костер попрыгали. А потом тучи набежали, пришлось хватать индюка и мчаться в корчму, дожаривать там.
Там вы и встретились с Арактуром? Спросила я.
Да, я сразу подумала, какой эффектный мужчина. Он с Важиком у стойки беседовал, а я смотрю и обмираю. А пока предлог для знакомства выдумала, он расплатился за пиво и ушел.
Он дорогу до школы спрашивал, уточнил Важик.
Ну что ж ты мне сразу не сказал, я бы его проводила, сказала Велька. Представляешь, возвращаемся мы в школу, а он в холле с учителем беседует. Я так остолбенела. А учитель нас заметил, нахмурился и рукой на лестницу махнул, мол, проходите поскорей. Важик еще сказал, небось, шпион эльфийский.
«И повторю», — настаивал Важик, — «ты обратила внимание? Компанейский, а о себе ни словечко не сказал, больше нас расспрашивал». «Точно, шпион». «Вечно тебе шпионы мерещатся», — отмахнулся Тимар. «Нормальный мужик, веселый, приехал издалека, в стрельбище хочет поучаствовать, вот и интересуется, что здесь да как. Пригласил тебя человек составить компанию за столом, а ты уже вообразил неизвестно что».
«А вы идете на стрельбище?» – спросила я. Но друзья, утомленные бурной ночью, дружно закрутили носами. «Ну вы как хотите, а я пойду спать», – сладко потянулась Велька. «Ну и хоть и стрельбище. Что я там не видела?»
«Вечерком подойдем», – поддержал ее Тимар, – «когда вечерние гульбища начнутся».
«Ладно, тогда и встретимся», – не возражала я.
В конюшне царило непривычное оживление. Лошади, обычно сонные с позаранку, метались в стойлах, взрывая копытами солому и возбужденно переговариваясь тонким ржанием. Застоялись, что ли? Ухоженные бойкие лошадки требовали ежедневного выгула, а вчера хозяева вряд ли уделили им достаточного внимания. Я вытащила из тайника в соломе Ромашкино седло, то самое дагевское, из дорогой кожи с посеребренными пряжками и заклепками, сработанное специально для меня. Прочие адепты, вынужденные пользоваться жесткими казенными дешевками, завидовали мне черной завистью. Положив седло у двери стойла, я уже собиралась отбросить щеколду, когда меня осторожно тронули за локоть. Я обернулась и увидела штатного конюха, парнишку лет 18, интеллектом не уступавшего дубовой колоде.
«Это Ромашку уберешь?» — запинаясь, спросил он. «Ну, беру, а тебе-то что?» «Да нет, ничего». Промямлил конюх, теребя подол длинной рубахи. «Поглядеть охота». «Что лошади никогда не видел?» — хмыкнула я.
«Не, такой не видел».
Конюх придвинулся поближе.
«А сама ты не боишься?»
«Кого? Лошади?»
«Да ты в своем уме, парень?»
— сказала я и с этими словами распахнула дверь Ромашкиного стойла. И нос к носу столкнулась с огромным черным жеребцом, до такой степени сливавшимся с полумраком конюшни, что казалось, горящие глаза да злобно выщеренные зубы сами по себе парят в воздухе.
«Это что такое?» — возопила я.
Жеребец рванулся с места и, раскидав нас с конюхом в разные стороны, стрелой вылетел в распахнутую дверь конюшни.
Ромашка, стоявшая в углу, скромно потупилась.
«Ах ты, зараза! Какой идиот ее сюда пустил?»
«Да и не пускал я, ей-богу, не пускал», — залепетал конюх, втягивая голову в плечи. «А само влезло».
«Ага, само! И откуда оно такое просочилось?» — саркастически поинтересовалась я.
«Привел какой-то мужик за полночь уже. Деньгу удал, серебрушку». Конюх боязливо прижал рукой карман. «Ну, чтоб я, значит, коня его иного покормил и вычистил».
«А какой он из себя?» — спросила я.
«Ну, как какой? Знатный жеребец. Только злющий. Аки вомпер».
«Да мужик, балда!»
«А-а-а!» Конюк сосредоточенно поскрепил извилинами, сопровождая мыслительный процесс почесыванием макушки. «Ничего, мужик, холеный. Платье на нем чистое. Волосы до плеч. Как у бабы».
«Блондин? Чего?»
«Белые волосы, спрашиваю».
«Аки солома».
«Ну, Лен», — процедила я сквозь зубы.
«И куда ты его определил?»
«Никуда», — оторопил паренек. «Он животину распряг и смылся».
«Да не мужика, коня!»
«А-а-а! Ну, я его, значит, почистить хотел. Только он не дался, зубы выщерил. На силу я его в стойло загнал. Он в то, слева от твоей кобылки. А утром прихожу, сидит гад у ней. Как будто так и надобно. Женихуется».
Я посмотрела сквозь щель в закрытое стойло. Все чин-чином, свежая соломка, подогнанные доски, перегородка в 4 аршина и столько же от нее до потолка.
«Кусачий стервь!» — ругался конюх. «Вечер таз отобрал, вцепился зубами. Ровно пес гриву взъерошил, копытом гребет. Я испужался, выскочил. Еще грызанет, не равен час. Холера эдакая».
Холера конфисковала у конюха тазик с хлебными корками, щедрый дар школьной столовой. Часть слопала, часть втоптала в навоз. Значит, конюх не ошибся дверью. Вчера конь безобразничал в одиночном загоне. Ромашка положила голову мне на плечо и томно, умиротворенно вздохнула. «Оседлай ее», — приказала я пареньку, похлопала лошадь по шее и отправилась на поиски черного шкодника. А тот и не собирался убегать, бесстрашно подпустив меня на расстояние вытянутой руки. Калитка скотного двора была распахнута настежь, но жеребец замер возле нее, будто вкопанный, нагнул голову и зыркал из-под лобья, как загнанный в угол бродячий кобель. Коротко остриженная грива топорщилась плотяной щеткой. Мы посмотрели друг другу в глаза. Не знаю, произвела ли я впечатление на коня, но мне его мрачный взгляд определенно не понравился. Глаза у жеребца были черные, глубоко посаженные, время от времени фосфорицирующие зеленым. И я с содроганием отметила, что их зрачки сужены вертикально, как у змеи. Конь издал злобный ракочущий храп, больше похожий на приглушенное рычание. Ласковое воркование «Коник, хороший мой!» застряло у меня в горле. Черного жеребца было очень трудно назвать коником, тем более хорошим. Плохой песик подходило ему куда больше. Рука, в которой я держала сладкую морковку, мелко задрожала. Только это меня и спасло. Конь неожиданно сделал выпад вперед и клацнул зубами у самых моих пальцев. Морковка даже не хрупнула. Выронив огрызок, я отскочила от коня, как ошпаренная. Мне примерещились 4 острых клыка среди 2 рядов безупречно белых зубов.
«Вот это и оно», — глубокомысленно заключил конюх, наблюдающий за нами с безопасного расстояния. «Не иначе сам мракобес к его мамке в гости заворачивал».
Тем временем конь углядел грядки селекционной капусты, фыркнул, топнул копытом, развернулся и неспешно потрусил в их направлении.
«Потравит собака», — испуганно всхлипнул конюх.
Но вороному не суждено было сорвать компанию по уборке даров природы. Из-за угла конюшни появился Лен. Услышав мелодичный свист, конь прижал уши, словно нашкодившая собачонка, и подбежал к хозяину, ткнулся мордой ему в плечо.
«Ну-ну, не балуйся».
Лен почесал жеребца за ушами, заботливо вытянул репей из короткой гривы.
«Что, Вольт, обижают тебя вредные адептки?»
«Твой конь провел ночь в стойле у моей кобылы», — отчеканила я, скрещивая руки на груди в преддверии серьезного разговора. «Может, ты объяснишь мне, как он перебрался через перегородку?»
задумчиво сказал вампир. «Надеюсь, он не терял времени даром?»
Жеребец протяжно фыркнул Лену в плечо. «Лен, что происходит?» — напрямик спросила я, делая страшное лицо в сторону конюха. Парень понял намек и ретировался.
«Что конкретно тебя интересует?»
«Все! Зачем ты приехал в Стармин?»
«На стрельбище», — невозмутимо повторил вампир.
«Лжете, подсудимый. Свидетели утверждают, что ранее вы относились к подобным увеселениям с вопиющим равнодушием. Что заставило вас изменить свое мнение?»
«Приз понравился». Лен вызывающе смотрел мне в глаза. «Эй, Вольха, перестань. Мы же друзья. Хватит меня допрашивать. Летом я отдал тебе на разграбление Дагеву. Позволь же мне развлечься в Стармине. Честное слово, я не задумал ничего противозаконного. И не шпионю. Тем более на эльфов».
Все возражения мои мигом вылетели из головы. И в самом деле, какое мне дело? Пусть развлекается на здоровье. А вось и мне что-нибудь перепадет.
«Развлечемся, только не сейчас», — подтвердил Лен. «Мне нужно кое-куда заехать, навестить старых знакомых. Давай встретимся через час в центре рыночной площади».
«А как ты ее найдешь?»
«Не язык, так телепатия, да Ясневого Града доведет», — напомнил Лен известную эльфийскую пословицу.
«Но учитель сказал», — неуверенно начала была я, не зная, как потактичнее объяснить Лену, что роли поменялись, и тухлым яйцом, с которым следует носиться, не выпуская ни на минуту, стал он сам.
«А ты часто его слушаешь?» — подмигнул вампир, спрыгивая на коня. Черный жеребец ехидно заржал и исчез в туче пыли.